Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Израиля до Австралии. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Боль и гнев. Как Израиль не смог предотвратить нападение Хамас? В результате нападения палестинской радикальной исламистской группировки «Хамас» на Израиль число жертв в стране к 11 октября выросло как минимум до 1200, а в секторе Газа из-за ответных ударов Израиля до 950 по официальным сообщениям израильской и палестинской сторон. Общее количество раненых приближается к 10 тысячам. Более сотни людей остаются в плену у «Хамас». Какая судьба ждет этих заложников? Начнет ли Израиль наземную военную операцию возмездия в секторе Газа и когда? Почему нападение произошло именно сейчас? И какие цели Хамас на самом деле ставила перед собой? Откуда у Хамас столько сил и возможностей, и каков сегодня ее боевой потенциал? Насколько велик шок и гнев израильтян от того, что столь немыслимая еще несколько дней назад трагедия произошла? И главное, как такое допустили израильская армия и спецслужбы, а также правительство во главе с Беньямином Нетаньяху. Именно об этом пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Израильские аналитики назвали сейчас четыре причины, которые помешали армии и службам безопасности предотвратить вторжение боевиков Хамас на территорию Израиля. Пишет, в частности, газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на нескольких неназванных представителей израильского правительства. Одной из главных причин неподготовленности Израиля к атаке стала неспособность израильских спецслужб мониторить линии связи членов Хамас. Лишь незадолго до нападения они попытались предупредить армейское начальство о необычной активности на этих линиях, но предупреждение осталось незамеченным. Второй причиной стала чрезмерная ставка на электронику для наблюдения за ситуацией на границе с сектором Газа. В последние годы число солдат, дислоцированных вдоль границы с Газой, было сокращено. На границе были установлены многочисленные камеры наблюдения, сенсоры и дистанционно управляемые пулеметы. Однако перед атакой исламисты с помощью дронов уничтожили вышки сотовой связи, практически лишив израильскую армию доступа к этому оборудованию. Третьей причиной была оперативная ошибка военного командования, расположившего руководство приграничной дивизии всего на одной базе, которая была захвачена Хамас сразу после нападения. Наконец, четвертая причина – готовность поверить перехваченным утверждениям лидеров боевиков о том, что у них нет планов нападения на Израиль. Скорее всего, члены Хамас знали о том, что их разговоры прослушиваются, и вводили израильские спецслужбы в заблуждение. Итак, мой сегодняшний собеседник – израильский военный аналитик и политолог Давид Гендельман. Израильское правительство говорит, как и раньше, что не станет вести никаких переговоров с террористами, в том числе о судьбе оказавшихся у них заложников. Их очень много. Что может быть с ними дальше? Наверняка среди них оказались и известные люди, кстати.
Насчет известных людей официального подтверждения не было. Насчет того, что не будут вестись переговоры, понятно, что на самом деле, если не переговоры как таковые, то контакты как минимум через третьих лиц должны вестись для получения более точной информации. То, сколько, где находится и прочее. Но на данный момент и израильское правительство заявляет, что вести переговоры не будет, и Хамас уже официально заявил, что до окончания войны вести переговоры не будет. Но это все, в принципе, слова, потому что не просто так нахватали этих заложников, и все нужно именно для обмена. Но пока это все на этапе закулисного вентилирования официального отрицания.
Ваша версия, почему нападение произошло именно сейчас? И понятны ли вам цели Хамас?
Почему сейчас, это вопрос к ним, потому что у них свои расчеты. Цели Хамаса были ближние тактические, так и, возможно, теоретически более широкие. Ближние тактические – это именно набрать максимально большое, максимально возможное количество пленных, чтобы попытаться решить многолетний болезненный для Хамаса вопрос освобождения палестинских заключенных из израильских тюрем. Поэтому мы видели не просто большое количество убитых и раненых, а целенаправленную деятельность по хватанию как можно большего количества пленных, включая женщин, детей и прочее. Второе — это, разумеется, очередной этап в войне против Израиля, нанесение как минимум тактического поражения, большое число убитых и раненых с израильской стороны, вообще демонстрация того, что израильская армия, израильская разведка не всесильны, их вполне можно бить и побеждать. Это, в принципе, как очередной этап долговременной войны, которую ведет Хамас. И дальше уже теоретически, если входить в какие-то дипломатические сферы, учитывая, что Хамас — это союзник Ирана, то, например, процесс нормализации между Израилем и Саудовской Аравией крайне не нравится ни Хамасу, ни Ирану, поэтому такая очередная вспышка эскалации с Газой может, если не сорвать, то как минимум повредить этому процессу. Но это, скажем так, более далекие мысли. Ближайшие тактические цели это были, как я сказал, захват большого количества пленных и нанесение, как минимум, тактического поражения и большой успех, в первую очередь, в пропагандистской сфере, в информационно-психологической войне. Не просто так они очень сильно концентрировались на снятии всего этого количества видео и запуске всего этого сразу в интернет. Хамас придает очень большую важность именно информационно-психологической составляющей войны.
Да, есть версия, что за всем этим стоит Иран. Есть и версия, что отчасти это самоубийственная инициатива самой Хамас, потому что мир почти начал о ней забывать в последние годы. Денег меньше, она оказалась никому не нужна, почти забыта.
Хамас не то чтобы почти забыт, но, в принципе, из этого же следовала неверная оценка намерений Хамаса израильской разведкой. Из-за этой неверной оценки произошло то, что произошло, что Хамас добился эффекта внезапности. Считалось, что в последнее время Хамас больше заинтересован именно экономической составляющей, поэтому те трения, включая демонстрации на пограничном заборе последней недели, вся эта игра мускулами Хамаса, что, в принципе, он этим добился очередных экономических преференций, в частности, больше разрешений для палестинских рабочих на работу в Израиле, зашел очередной транш катарских денег. То есть считалось, что на данном этапе Хамас интересует дальнейшее экономическое развитие, скажем так, в эскалации он сейчас не заинтересован, и поэтому на войну не пойдет. Из-за этого было меньше боеготовности, меньше силы, из-за этого у Хамаса был такой успех. Из-за этой неверной оценки. На самом деле Хамас, как мы видим, не отказался от пути вооруженного джихада, улучшил удобный момент. В принципе, это тоже было операция прикрытия. Как сейчас мы понимаем задним числом, он уже долгое время создавал картинку, что он действительно не заинтересован в войне. И после операции «Страж стен» в 2021 году все последующие раунды эскалации с Газой были только против исламского джихада. Сам Хамас практически не участвовал. То есть он последовательно создавал картинку, что война больше не нужна. Сейчас мы видим, что на самом деле нужна. То есть это не стоит объяснять тем, что про него забыли, и он решил напомнить. Он долго готовил эту операцию. Когда решил, подготовка завершена, можно начинать, сложилась удобная обстановка, он нанес удар. Это нам еще раз показывает, что не надо вешать на голову противника свою собственную логику и считать за него, что ему выгодно, что ему невыгодно. Как мы видим, ему казалось выгодно то, что израильская разведка считала невыгодным.
Но вообще по состоянию вот на сейчас для всей Хамас в целом такой шаг – это окончательное самоубийство? Ну, по крайней мере, политическое?
Политическое самоубийство вряд ли, потому что в любом случае самоубийство это или нет, это зависит от того, чем конкретно закончится эта война. Что, в принципе, как минимум слух до сих пор израильское правительство не огласило целью свержения власти Хамаса в Газе и его полное уничтожение. Пока цель озвучена более абстрактно. Нанесение тяжелого удара по военным возможностям Хамаса. Но сама по себе такая формулировка еще не обязывает свергнуть Хамас полностью. Поэтому понятно, что им будет нанесен какой-то ущерб. До самоубийства еще далеко. Все зависит от того, останется ли Хамас у власти, пусть даже ослабленный.
Если разобрать детальнее, откуда у Хамас столько сил и столько возможностей? Каков сегодня ее боевой потенциал? Потому что в таком отношении военном, в отношении стратегического планирования, они действовали в первый день сверхпрофессионально. Это странно.
На самом деле ничего супер особенного они не показали. Возможно, для тех, кто не знаком с их реальными возможностями. В целом Хамас военизированная группировка начала свою деятельность еще в 80-е годы. И после захвата власти в Газе в 2007 году, когда она стала уже де-факто государственной властью в секторе Газа, разумеется, очень сильно увеличили свои возможные ресурсы, кроме прочего, налоговых поступлений от жителей Газы. Они являются давним союзником Ирана, который помогает им как финансово, технически, так и обучением. В свое время были поставки вооружений, включая ракеты, из Ирана через Судан и через Египет, через подземные туннели, через египетскую границу, и также иранская помощь в развитии собственной ракетной промышленности. И аналогично все остальное. Иран, в первую очередь, через корпус стражи исламской революции, а также через Хизбаллу оказывал непосредственную поддержку, то есть тренировки боевиков Хамаса за границей, в том числе в лагерях в Ливане. Но что касается конкретно этой операции, не факт, что на самом деле ее непосредственно планировал Иран. Хамас за прошедшие годы уже сам вполне вырос до такого уровня, что он может делать это сам. Хотя бы иранцы могли не только оказывать общую техническую, финансовую и другую помощь, но и могли, разумеется, непосредственно участвовать в этом планировании конкретной операции, хотя пока нет таких подтверждающих данных, но на общей иранской подушке, скажем так, Хамас очень сильно вырос и дорос вот до такого уровня. Если кто-то думал, что они там все, скажем так, тапочка с автоматами, то он просто не знал, что такое Хамас на современном этапе.
Давид, для вас, как для военного аналитика, каким на сегодня выглядит ответ армии обороны Израиля, группировки Хамас? И считает ли в обществе израильском этот ответ адекватным и достаточным?
Израильское общество на данный момент требует как можно более сильного удара. И то, что происходит сейчас, и даже эти массированные удары в Газе считают недостаточными. Основное общественное настроение сейчас – это полное уничтожение Хамаса. Но посмотрим, какой реально приказ правительства даст армии. Сейчас, ну, в любом случае, даже если будет наземная операция, понятно, что мгновенно ее делать было неразумно, поэтому пока все еще это авиаударов. Но, в принципе, силы для наземной операции стянуты, подготовка для такой операции практически завершена, то есть можно еще некоторое время, скажем так, поутюжить Газу с воздуха, включая пограничные укрепрайоны Хамаса, для того, чтобы размягчить, скажем так, территорию перед наземным входом. Но более-менее, если будет поставлен такой приказ, то вскоре армия уже может начать непосредственно вход. Короче, ожидаем приказа правительства.
В целом, в израильских медиа, в первую очередь, много критики я видел в адрес Цахала. Говорят, что это совершенно уже не та армия, что в 20 веке, и даже еще 15-20 лет назад. Вы сами как считаете, насколько такие оценки преувеличены?
Здесь, разумеется, был провал разведки в первую очередь, в том числе и военной. Из-за этого не было боеготовности, было недостаточно сил. Но насчет критики армии как таковой, в принципе, я сам за последние 20 лет неоднократно говорил, что все это полагание на технологии, дистанционное поражение и прочее, это все до добра не доведет. Нужно возвращаться и укреплять старые добрые истины, ходить ногами и смотреть глазами. Ну, в принципе, частично мы сейчас это видим, но в другую сторону тоже ударяться не надо, так как армия построена сейчас. Если бы разведка сделала свое дело и вовремя предупредила, то, в принципе, ответ тоже бы был гораздо более адекватный. Если разведка проспала, то любая армия пропустила бы удар, потому что без предупреждения разведки сложно ожидать, что все будут стоять рядами на границе, как бессонные терминаторы, и сразу же ответят в любой ситуации. Для этого и есть разведка. Ее основная задача — это предупредить заранее нападение противника. Из этого следует уровень боеготовности, развертывание сил и все остальное. Если всего этого не было, то всем понятно, что как военная машина, разумеется, армия обороны Израиля гораздо более мощная, чем Хамас. Но когда удар неожиданный, никто не подготовился. Скажем так, если чемпион мира по боксу спит, то вполне можно ему нанести довольно сильный удар, несмотря на всю критику. Возможно, боксер уже не то. Я сам не раз критиковал израильскую армию, но здесь в другую сторону ударяться тоже не надо. Но провал разведки налицо, а из-за этого дальше уже как в домино упала одна костяшка, она уронила потом за собой все остальные.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с израильским военным аналитиком Давидом Гендельманом скоро мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманин, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с израильским военным аналитиком Давидом Гендельманом продолжаем разговор обо всех возможных последствиях нападения группировки «Хамас» на Израиль. Как объяснить этот провал разведки? Говорят, что разведка предупреждала, что статьи писали даже аналитики, которые не служат в разведке, о том, что что-то большое готовится, что египетский премьер-министр предупреждал, что что-то грандиозное будет в Газе.
Да сейчас все умное задним числом начинают говорить, тот предупреждал, этот предупреждал. Во-первых, не факт, что предупреждал. И, во-вторых, самое главное, провал разведки был по двум направлениям. Во-первых, не было скрыто непосредственно подготовка к операции, потому что, в принципе, сами учения Хамаса и по преодолению пограничного забора и по захвату израильских населенных пунктов, Хамас эти учения неоднократно проводил открыто, их показывает по телевидению, то есть к чему он, в принципе, готовится в будущих войнах. Это все прекрасно знали, то есть в оценке возможностей никаких проблем не было. Ошибка была именно в оценке намерений. С одной стороны, не вскрыли непосредственно подготовку. С другой стороны, как я уже сказал, оценка была, что сейчас на данном этапе Хамас в войне не заинтересован, на войну он не пойдет, а то, что он проводит учения на будущие бои, то мы тоже проводим учения на будущие бои на той армии. Именно из-за этой неверной оценки уже и было все остальное. Если кто-то думает, что израильская разведка знает все, что происходит в секторе Газа, то я в свое время в интервью прошлого года тоже говорил, что это совершенно не так. Многое неизвестно. Если кто-то думает, что там 33 слоя технической разведки, сверху 3 спутника и плюс одна сплошная агентура, это не так. Разумеется, израильская разведка знает многое, далеко не все. И этот инцидент, скажем так, это в очередной раз подтвердил.
Еще есть мнение, конечно, что нельзя абсолютный знак равенства ставить между словосочетаниями боевики Хамас и жители сектора Газа. А что сейчас вообще происходит в секторе Газа? И можно ли говорить о том, что там 2 миллиона человек сами оказались в некотором смысле в заложниках, в совершенно безвыходной ситуации?
Это их правительство. Оно приняло такое решение. Граждане отвечают за решение своего правительства.
А что теперь будет с иностранной помощью и сектору Газа, и вообще всем палестинцам, от которой они так зависят? Причем ведь, кстати, эта помощь-то поступала из самых разных концов. И от Запада, и из мусульманского мира. Это все очень разные вещи.
От мусульманского, возможно, и продолжит поступать. Но многие страны уже официально объявили, что прекращают помощь. Если Хамас решил, что ему война важнее, чем помощь палестинцам, то значит, так и будет.
Запад точно сейчас готовится к долгой и кровопролитной войне Израиля против Хамас в Газе. Вот как в целом может измениться западная политика, в первую очередь политика Вашингтона? Что нужно Израилю, что может попросить ваше правительство, и что Запад США могут ему предоставить в этой ситуации новой?
Прежде всего, политическая поддержка, которая, как минимум, на данном этапе уже заявлена Байденом как безоговорочная. Дальше военно-дипломатическая поддержка. Сейчас к Израилю идет авианосная ударная группа ВМФ США. Это то, что в 19 веке называлось дипломатия канонерок. Это в первую очередь сигнал Соединенных Штатов Ирану, чтобы он не вмешивался в эту войну. Дальше более, скажем так, практические аспекты. Дополнительные боеприпасы от Соединенных Штатов, в первую очередь ракеты-перехватчики для систем противоракетной обороны, также различные виды авиационных вооружений, запчастей, также потом артиллерийские снаряды. Потому что если планируется долговременная кампания, самое главное, не следует забывать, что сейчас очень большая вероятность, что это не ограничится одной Газой, начнется многотеатровая война с участием Хизбаллы. Именно поэтому сейчас израильская армия провела полную мобилизацию резерва, больше 300 тысяч. Столько человек на наземную операцию в Газе не нужно. Очень большая часть переброшена уже на север, развернута там на случай войны с Хизбаллой. Если война еще и перейдет на Северный фронт, то тех же вооружений и припасов понадобится гораздо больше. Это все также, разумеется, разведывательное сотрудничество на всех уровнях. Но, в принципе, Соединенные Штаты заявили тоже уже на всех уровнях, и президент Байден, и генерал Браун, и командующий центральным командованием вооруженных сил США, все на своем уровне заявили о всемирной поддержке, дадим все, что нужно, полное сотрудничество. То есть мы видим сейчас, если это не ограничится Газой, начнется большая война. Как минимум на данном этапе США уже заявили безоговорочную поддержку, разумеется. Поддержка такого союзника – это весьма важный фактор.
А какие-то разговоры о связях России с Хамас, с Ираном сейчас на этом фоне ведутся? Вот обращают ли в Израиле внимание на разные, ну как минимум странные заявления, которые в связи с этим нападением Хамас звучат из Москвы?
В принципе, линия Москвы как была, так и не изменилась. политическом плане они, разумеется, поддерживают и Хамас, и с Ираном они сейчас не только политическая дружба, у них военно-политическая, военно-техническая сотрудничество, которое очень сильно усилилось на фоне войны в Украине. И странно было ожидать другого. Но что касается самого вмешательства России в процесс, то, что некоторые рассматривают версию, что не стояла ли за всей этой атакой Хамаса именно Россия, это как раз далеко не факт, потому что, во-первых, местные игроки имеют все причины воевать между собой даже без всякой России. Но сейчас, если уже ситуация сложилась, как сложилась, то Россия, в принципе, любое другое государство старается использовать это в свою пользу, скажем так. В плане дальнейшего усиления сотрудничества с Ираном, оттуда же делается соответствующее заявление и прочее, но это не то, что Иран, который теми силами стал на сторону Хамаса и делает соответствующее заявление, Москва старается делать обтекаемое дипломатическое заявление, надо прекратить круг насилия и прочее. То есть, в принципе, на самом деле Москва не делает ничего такого, чего нельзя было от нее в такой ситуации.
Опять-таки, в израильских медиа я очень много видел мнения о том, что России выгодна сейчас новая большая, действительно большая война на Ближнем Востоке, просто потому что она отвлечет внимание мира, хотя бы несколько отвлечет от войны в Украине.
О чем речь? Если складывается ситуация, то Россия попытается ее использовать в свою пользу, но само по себе это еще не значит, что Россия создала эту ситуацию. Не все в мире, даже выгодные России, происходит именно потому, что Россия это устроила. Понятно, что если начнется большая война, то как минимум внимание, а возможно и ресурсы Соединенных Штатов будут отвлечены на новую войну, соответственно, законом сообщающихся сосудов, возможно, это повлияет и на войну в Украине. Но из всего этого само по себе еще не следует, что Россия за этим стояла. Сейчас сразу же ситуация есть, но понятно, как любой другой игрок, не хотели бы использовать это к своей пользе.
Давайте все-таки немного поговорим уже об эмоциях. В первую очередь в израильской элите, в израильской журналистской среде, в аналитической среде. Насколько велик шок и гнев от того, что столь немыслимая еще несколько дней назад трагедия произошла?
Ну, разумеется, это был шок. И сейчас, соответственно, все эмоции на эту тему. Но война продолжается, сейчас надо сцепить зубы и воевать. А, как говорится, повинные головы будем рубить потом.
Ну, а вообще после такого обычно следуют громкие отставки, обвинения. Пока в Израиле все высшие чиновники, генералы остаются на своих постах?
Не все сразу. После войны судного дня тоже не сразу были отставки. Сначала надо закончить войну. В принципе, в зависимости от того, сколько она продлится, возможно, какие-то отставки будут и до. Но обычный израильский подход в этом плане. Сначала надо выиграть войну, а увольнять и рубить головы будем потом.
А в адрес лично премьера Беньямина Нетаньяху звучит много обвинений. Ну, в том, например, что он был слишком увлечен другими вещами, внутренней политикой, там, своим судебным процессом и отчасти связанной с ним, как говорят, вот этой радикальной судебной реформой, против которой протестуют сотни тысяч израильтян.
Разумеется. Ну, на самом деле критика звучала бы и без этого, потому что, как говорится, если он глава правительства, то он отвечает за все. Поэтому даже без всех этих судебных реформ и прочее, как говорится, кто главный, тот больше всех виноват. Точно так же, как Голда Мейр в 1973 году, при том, что она не военный, не разведчик и прочее, она глава правительства именно. Поэтому потом она в 1974 сделала для себя выводы и ушла в отставку. Ну, посмотрим, как это все закончится сейчас. Все-таки не во всем сейчас. 73-й год. И в любом случае, мы еще пока в начале войны, еще неизвестно, как она закончится и какие события произойдут до тех пор.
Говорят, что вот все эти ужасные фото, видео этих захваченных противником деревень, кибуцев, заложников, тела убитых мирных жителей, они опять пробудили среди многих израильтян такой страх, которого они не ощущали уже много десятилетий. Вы как думаете, правда это?
На чем речь? Если к ракетным обстрелам все привыкли, в том числе в приграничных поселках, там это уже, что называется, проза жизни, то такая атака и вплоть до архетипичных случаев, когда дети прячутся в шкафах, чтобы их не нашли и не расстреляли, это все слишком сильно напоминает Холокост, и поэтому это, скажем так, родовая травма, и именно поэтому все вопросы, как вы такое допустили, и даже если они прошли, почему заняло столько времени. Армия пришла и спасла, это, разумеется, очень большой шок израильского общества, потому что, в принципе, какие-то мелкие проникновение террориста было всегда, там убили 3, 5, 10 человек. Это, как ни жаль, израильское общество тоже проникло. Но здесь, в таком огромном масштабе, такая внезапная атака от кого? Не Египет и Сирия, как в 1973 году, это Хамас, который реально гораздо более слабый противник, чем мы. Это сумма, разумеется, большой шок. Возможно, этот шок еще не полностью, скажем так, обработан внутри на психологическом уровне. Но в любом случае, сейчас идет война, сейчас надо сцепить зубы и воевать. Потом этот шок преобразуется в какие-то более-менее оперативные, возможно, и политические выводы. Но это потом.
Ну вот мы говорим о провалах правительства, возможных, мнимых или настоящих, о провалах разведки. А в целом в израильском обществе было ли до событий последних дней, ну, такое странное благодушное убеждение, что израильско-палестинский конфликт, ну, перестает быть очень уж серьезной проблемой, что он исчезает из глобальной повестки дня?
Я бы так не сказал. Это оставалось примерно на том же уровне, что было и до. То есть, в принципе, идет как идет. Не было мысли, что все, проблема решена. Просто это оставалось на привычном уровне. Но вдруг оказалось, что уровень резко подскочил с привычного на гораздо более высокий.
Теперь ясно, что Израиль так и продолжает иметь дело с конфликтом, который преследовал его с момента создания в 1948 году. Страну, ну, явно ждут глубокие социально-политические потрясения. Все же, какими именно они могут быть?
Посмотрим, как закончится война. Потому что, как я уже сказал, во-первых, далеко не факт, что это останется на уровне Газа. Это может вырасти гораздо больше. Больше война, тем больше потрясения. Как ни странно, возможно, мы увидим еще более потрясающие картины, чем мы видели до сих пор. Соответственно, будут больше потрясения, в том числе и политические. Мы пока еще только в начале уже делать выводы о том, как будет выглядеть израильское общество после войны, которое еще только начинается. Это, я бы сказал, пока преждевременно.
Напоминаю, что это было мнение израильского военного аналитика Давида Гендельмана. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш канал в YouTube «Радио Свобода Лайв». Звукорежиссер этого выпуска Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».